Братья, если позволите мне дополнить ответ на вопрос, который был задан. Я, насколько понимаю, назначение церкви, она такая. Сначала нужно чистить сети, а потом ими ловить человеков. Согласны? Я прочитаю текст Священного Писания, который записан в послании к Колоссянам, 4 глава, 7 стих. Послание к Колоссянам, 4 глава, 7 стих. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе». Я еще раз прочитаю. Ну, вы, наверное, видите этот текст, да? «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе». Сегодня в первой половине нашего общения вы слышали величественный гимн, величественную песнь, как можно это назвать в кавычках, тому уровню и тому статусу, который, я думаю, что и мы придаем высокое значение, это слово «брат». Оно открывает нам родство с Иисусом Христом и друг с другом. Оно открывает нам близкие взаимоотношения в теле Христовом. И оно также, как и обращение Иисуса Христа к своим ученикам, говорит тоже о многом. То, что у нас есть тесные взаимоотношения с нашим великим Господом Иисусом Христом. Мы видим, что здесь в данном отрывке, в данном стихе, апостол Павел позиционирует Тихика как брата, как служителя и как сотрудника. Даже у апостола Павла, братьев, вот на тот момент, когда он писал это послание, наверное, было около сотни тысяч во всей Римской империи. Служителей, которые трудились на нивах Господних, служителей, которые были пресвитерами, благовестниками, диаконами церквей, их было, наверное, около тысячи на тот момент. А вот как насчет сотрудниками самого апостола Павла? Я когда изучал Новый Завет, я насчитал 77 братьев и сестер, которые каким-то образом были связаны со служением апостола Павла. И из этих 77, может быть, я где-то ошибаюсь, в одном, в двух, кто-то, может быть, наберет больше. Из этих 77 я увидел, что упоминается как сотрудники апостолом Павлом 16. Причем некоторые из этих братьев, и даже одна сестра, кстати говоря, Прискилла, некоторые упоминаются даже по дважды. Я не хочу сказать о том, что из этих 77, а их, скорее всего, было намного больше, те, которые трудились вместе с апостолом Павлом на различных уровнях служения, только 16 апостол Павел может назвать сотрудниками. Просто, когда он пишет свои послания, для некоторых вопросов, связанных с тем, что кого нужно назвать сотрудников, просто бывает нет необходимости. Но я хочу обратить внимание вот на что. Что все-таки мы знаем, что есть некоторое отличие между словом «брат» и словом «сотрудник». Я немножко поясню. Иногда мы друг друга спрашиваем, задаем такие вопросы, сколько у вас в церкви братьев? И условно говоря, 100, например. А дальше может задаться такой вопрос. А сколько проповедников из этих 100? Или, например, а сколько активных братьев, которые занимаются каким-либо родом служения? И дальше выясняется, что братьев-то намного больше, чем тех, кто участвует в служении, тех, кого мы можем назвать сотрудниками. Мы или наши братья, служителя, служители. С братьями можно чайку попить, в баньке помыться, даже, в общем, хором спеть. Но не всех братьев, Василий Геннадьевич даже улыбается, мы можем назвать сотрудниками. Вы согласны с этим? А почему такое происходит? Почему такое бывает?
Я недавно посещал с одним братом, Степан Григорьевич Германюка. Он уже немощный сидит такой, рассуждает, но разум у него твердый. А этот брат, видимо, где-то были перекрестки в жизни. И он ему что-то хотел навязать, Степан Григорьевич. А он сказал, посмотрел на него и говорит, у нас, говорит, в тюрьме так говорили, я бы с тобой воровать не пошел. Не годишься, ты сотрудники.
Вот у двух братьев однажды произошла небольшая конфликтная ситуация. Один из этих двух братьев был виновником, и второй ему говорит, ты остаешься для меня хорошим братом, ты для меня друг, но больше никаких общих дел мы с тобой делать не будем. Конфликтная ситуация, она выявила, что они братья, но, скорее всего, уже больше не сотрудники. Вот такое, братья, бывает. Я думаю, что вы тоже можете за этим наблюдать. И хорошо, когда в церкви мы с вами, братья, не просто братья, но еще и сотрудники. Хорошо, когда мы являемся не просто сотрудниками, а хорошими сотрудниками. И вот апостол Павел называет Тихика именно сотрудником. И я хотел бы взять 5 текстов Священного Писания, в которых упоминается Тихик в Новом Завете. Он упоминается 5 раз. Взять их и посмотреть на основании их, чем обладал он, какими критериями, какими чертами характера, которые можно взять нам, и на основании которых я лично считаю, не апостол Павел, а я лично считаю, что Тихик был хорошим сотрудником. Итак, первое, я думаю, что вы, может быть, кто-то будете записывать, первое качество, которое я хотел здесь назвать, знаете, я не смогу его правильно сформулировать, я его назвал так – доверительность. Доверительность или секретарские обязанности. Я работал на одном предприятии, и у нас был секретарь директора. Вот эта секретарь, она пережила несколько директоров. Она для последнего директора была в 2 раза старше его. И про нее иногда говорили, она знает работу завода лучше, чем директор. Вот за основание этого качества я возьму 2 текста Священного Писания. Один из них был уже прочитан. Я еще раз его прочитаю. Колоссянам 4 глава, 7 стих. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господи». И послание к Ефесянам, 6 глава, 21 стих. Подобный стих, но с некоторым изменением. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель». Апостол Павел пишет эти послания Колоссянам и к Ефесянам из 1 римского заключения. Ефесских верующих, например, он не видел примерно в промежутке от 4 до 6 лет. Последний раз он их видел, если вы помните, это записано в Деянии святых апостолов, в концовке 20 главы, когда он приглашает ефесских пресвитеров в город Милит, чтобы им сделать последние наставления и практически немножко так попрощаться с ними. Так вот, когда апостол Павел был в римском заключении, рядом с ним находились еще братья. Там находились Лука, Димас. Кстати, в тот момент апостол Павел назвал его сотрудником. Это в послании к Филимону написано. Лука, Димас, Аристарх и Марк. Но он почему-то выбирает именно Тихика, чтобы он пошел и что сделал? Он скажет вам, о мне, да? Он скажет вам о моих обстоятельствах и делах. Знаете, на какие обстоятельства и дела нужно было обращать Тихику, когда он придет в Ефес и в Колоссы? Ему нужно было бы рассказывать Ефесянам и Колоссянам то, что случилось с апостолом Павлом. А с ним что случилось? Когда рассказывается в Деяниях 20 главе, как апостол Павел прощается с ефесскими служителями, то впоследствии что произойдет? Он приплывет в Палестину, побывает в Иерусалиме. В Иерусалиме его арестуют, потом переправят в Кесарию. Парочку лет он там будет находиться. Потом он попросит суда Кесарева, его направят в Рим, и в Риме он будет находиться в узах. И информация тогда, на тот момент, переправлялась не так быстро, как сейчас, ни одним нажатием кнопочки в мобильном устройстве. И тогда, конечно, ефесяне что-то уже слышали и знали, что происходит с их благословенным братом, апостолом Павлом, что он находится в тюрьме. Но некоторых подробностей они не знали. Они не знали. И один из вопросов мог возникнуть таким образом у ефесян. И они могли бы Тихику задать вопрос. А зачем Павел участвовал в жертвоприношении в Иерусалиме? Вот зачем? Вот не участвовал бы, не пошел бы туда. И, может быть, не сидел бы сейчас в тюрьме. И Тихику нужно было не так, как Тихик видел своими глазами, а рассказать так это событие, как именно апостол Павел его рассматривает. Правильно он поступил или неправильно? Лет 20 назад я читал одного духовного западного автора, который рассказывает, что он вот на это событие, которое произошло в Иерусалиме с апостолом Павлом, он у многих комментаторов, толкователей и проповедников того времени выискивал информацию, как они считают, вот правильно поступил Павел, поучаствовав в жертвоприношениях, или неправильно. И он выяснил, что вообще существует четыре точки зрения. Первая точка зрения – абсолютно неправильно поступил. Абсолютно неправильно. Безоговорочно. Необъяснимо, почему апостол Павел, который утверждал, что закон является тенью будущих благ, и он стал заниматься жертвоприношением в иудейском храме. Это первая позиция. Вторая позиция – неправильно, но с оговорками. То есть, да, он поступил неправильно, не нужно было этого делать, но нужно с сочувствием посмотреть на апостола Павла. Он был просто в затруднительных обстоятельствах, и он был вынужден это сделать. Третья точка зрения – правильно, но с оговорками. То есть, да, необходимо это было сделать ради мира в Иерусалимской церкви, ради того, чтобы его, может быть, не растерзали здесь. Но в данных обстоятельствах трудно было отстаивать свое доктринальное желание, свои доктринальные мотивы. И четвертое – это безоговорочно правильно, потому что апостол Павел сам говорил о том, что для всех сделался всем. И нужно было абсолютно всем угождать. Братья, вот, например, первый вариант – безоговорочно неправильно. Кто считает так? Нет ни одной руки? Или просто вы не понимаете, о чем речь? Безоговорочно неправильно. Еще не почувствовали. Вот дело в том, что у нас в церкви была сестра-старица, которая отстаивала именно это мнение. Про следующее мнение я вообще не спрашиваю вас, потому что вы, скорее всего, в одном из этих мнений считаете, что так нужно было действительно Павлу посчитать, что он так правильно поступил или неправильно. Но Тихику-то задавали бы вот эти вопросы. И Тихику нужно было отвечать именно так, как Павел считает. И апостол Павел именно Тихику доверил вот эту очень сложную деталь, как общаться с верующими в Ефесе и в Колоссах. Или, например, такие вопросы могли задать. А вот мы слышали, что апостол Павел, он на повышенных тонах общался с Варнавой. Да как мог он так сделать? Ведь Варнава его практически приглял у себя на груди. Он его привлек на служение. Он общался с высшими апостолами, чтобы привлечь апостола Павла в общую структуру братства. Разве можно было так? И Тихику нужно было отвечать. Или, например, такой вопрос. А вот мы слышали, что в Антиохии апостол Павел при всех апостола Петра обвинил в том, что он не по истине евангельской поступает. Как можно было так общаться с апостолом Петром, который один из близких учеников Иисуса Христа? Отвел бы его в сторонку, поговорил бы с ним потихонечку. Зачем выплескивать перед всеми? Могли такие вопросы задавать ефесские верующие и колосские? Могли. И Тихику нужно было отвечать на это. И именно Тихик, как доверенное лицо, был послан туда, в эти церкви, чтобы принести им письма и рассказать о том, что случилось с апостолом Павлом. В Доверить Тихику рассказать другим о своих обстоятельствах жизни, я думаю, что это очень ответственное доверие. Очень ответственное доверие. Не приукрасить, не спеть очередной куплет-дифирамб, не принизить в достоинстве апостола Павла, не посмеяться над его неправильным действием, например, а именно сказать то, как апостол Павел думает, что он поступил правильно или неправильно, может быть. Вот, братья служители, вам нужен такой сотрудник, которому можно доверить?
Хорошо бы.
Братья, иногда в одной мы бане паримся, пуд соли съедаем, центнер плова улепетываем друг с другом. Да? Но иногда бывает, что мы друг от друга порой рассказываем абсолютно не те вещи, как мы смотрим на те или иные события в нашей жизни. И такое бывает. Хуже было тогда, когда пайкой одной делились на нарах. И из одного котелка ели. А потом бывали такие трудности, связанные с тем, что кто-то о ком-то как-то не так рассказал. Однажды один брат пришел в гости к другому брату. А у этого брата, который был хозяином, у него мама неверующая. И мама этому брату, пришедшему в гости, говорит о том, что «Да вот, чего вы его слушаете? Вы еще на проповедь его ставите. Да он такой христианин, да у него то-то не так, так-то не эдак». Вот, а брат, гость, он говорит, ну, слушайте, там называет ее, ну, Мария Петровна, например. «Но мы все учимся, мы все находимся в духовной школе, мы все потихонечку возрастаем». И вот на такую вот стезю немножко перевел этот разговор. И потом, когда мама ушла, два брата остались вместе. Брат-хозяин говорит брату-гости, спасибо тебе, что ты не пошел на поводу у мнения моей мамы. Еще один момент хотел оттенить вот в этом качестве отношение к бывшим сотрудникам. Ведь иногда бывает, что какие-то сотрудники сходят с дистанции, выпадают из обоймы, уходят в небытие каким-то образом, уходят из братства. Как мы относимся вот к таким бывшим сотрудникам? Вторая книга Царств, 1 глава, 20 стих. Ответ на этот вопрос. Вторая Царств, 1 глава, 20 стих. «Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». И что интересно, когда только начинается рассказ об этой песне, которую Давид сложил, там написано «Научите этому сынов Иудиных». Братья, порой нас надо тоже учить тому, чтобы мы не ходили по Гефам, не ходили по улицам Аскалона и не рассказывали о каких-то наших бывших сотрудниках, какие-то негативные случаи из их жизни и их служения. Несколько времени назад получилось так, что я с братьями был в общении, и завелся разговор об одном брате, который когда-то ушел из нашего братства. И так вся беседа проводилась таким образом, чтобы негатив на негатив рассказать вот про него. Через некоторое время опять я бываю в общении с братьями, опять разговор заходит за вот этого брата, и один из братьев-служителей, который был сотрудником с этим братом, он сказал очень хорошую и добрую деталь из жизни этого брата. И мне это понравилось. Братья, хотел бы вас привлечь к тому, чтобы вы не выбирали кафедры, не выбирали интернет-пространство, кухни наших квартир и домов для того, чтобы превращать их в Геф и улицы Аскалона. Давид и Саул были сотрудниками. Вы согласны с этим? Да, Давид и Саул. Саул был верховный главнокомандующий, а Давид был оруженосцем и военачальником его. Казалось бы, когда Саул погиб, ему нужно было какую песнь петь? «Расскажите все в Гефе, что мой противник лежит в земле сырой. Он гонялся за блохой». Например, такие песни мог бы петь. А он поет совсем другую песню. «Как пали сильные», он поет. и не рассказывайте об этом никому, чтобы не радовались дочери филистимские». Еще раз напоминаю, первое качество – доверительность. Когда отошел в вечность Геннадий Константинович Крючков, через некоторое время был выпущен журнал «Вестник истины», в котором рассказывалось о проводимом похоронном богослужении. Там были некоторые воспоминания некоторых братьев, которые вместе с ним проводили служение. И Давид Андреевич Пивнев, он рассказывает такую историю. Однажды на каком-то совещании зашла беседа о каком-то там негативном брате, который ушел из нашего братства. И Геннадий Константинович, он их останавливает и говорит: «Братья, оставьте его, оставьте. Бог знает лучше, что он делал и как делал». Я думаю, что это самая лучшая иллюстрация, каким образом относиться к нашим бывшим сотрудникам. Второе качество, которое хотел упомянуть, это способность утешить. Практически те же самые тексты Священного Писания, только с небольшим добавлением по одному стиху. Колоссянам 4 глава, 7-8 стихи. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господи, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». И послание к Ефесянам, 6 глава, 21-22 стихи. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши». Что интересно, в окружении апостола Павла было очень много братьев и сотрудников, которые могли утешать. Один из первых его сотрудников, о котором я уже упомянул, его звали Иосия, а прозвище у него было Варнава. И это прозвище, оно переводилось таким образом. Его назвали «сын утешения». Филимон, который был, кстати говоря, верующим в Колосской церкви, о нем апостол Павел так говорит. Филимон, 1 глава, 7 стих. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Вот что интересно. От нас иногда исходит раздражительность, резкость. Порой нашими проповедями мы можем расшатать веру, а не утвердить. А вот Филимон, он был таковой, что его присутствие в церкви, его пребывание рядом с братьями и сотрудниками, оно успокаивало, успокаивало, утешало. Еще про одного очень хорошего сотрудника апостола Павла можно вспомнить. Это Тимофей. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, 2 стих. «И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Апостол Павел пользовался Тимофеем, чтобы он тоже утешал тех верующих, кому необходимо было это утешение. Способов утешения много, различных. Даже иногда бывает, что наше молчаливое присутствие с кем-то и то может больше утешить, чем что-либо. Помните, однажды трое друзей пришли к Иову, они пришли для того, чтобы утешать его, и самое первое, что они сделали? Они сели на землю и 7 дней и ночей молчали. А потом, когда они стали говорить, через некоторое время Иов сказал такую фразу: «Если бы вы молчали, вам вменилось бы это в мудрость». Упоминаемый сегодня Чарльз Хэдден Спержин однажды рассказал такую историю. Он рассказывает историю про маленькую девочку Аню. Она когда-то обращается к маме и говорит: «Мама, меня опять приглашает к себе вдова Браун. Она хочет, чтобы я ее утешила. А я не знаю, чем ее утешать. Я прихожу к ней в гости, она начинает плакать, и я не могу вымолвить ни слова. И плачу вместе с ней. И она говорит, что я ее утешаю». Хотелось бы, чтобы и мы таким же образом утешали друг друга. И чтобы в жизни нашей и это мы использовали. Но давайте посмотрим конкретно на 2 вот этих отрывка, которые были прочитаны. И в чем необходимо было утешать Колоссян и Ефесян. В каких обстоятельствах это нужно было делать? Итак, в Колоссянам 4 глава 7-8 стих написано, что Тихик должен был узнать подробнее об обстоятельствах в жизни Колосской церкви. Он должен узнать о том, что там происходит. А он что-то уже знает, потому что Епафраз, который был из Колос, он уже пришел в Рим, он уже пообщался с апостолом Павлом, что интересно, уже даже сел в тюрьму вместе с апостолом Павлом, он находился в узах вместе с ним, об этом говорит послание к Филимону, концовка. И Епафраз, видимо, рассказал, что там происходит в Колосской церкви, что появляются лжеучители, появляется ересь, которая потом впоследствии выльется в гностицизм. И апостол Павел должен был рассмотреть, что же там происходит, и послать им, во-первых, письмо, а еще и чтобы Тихик дополнительно их утешил. И если вы посмотрите на послание к Колоссянам, то вы увидите, что апостол Павел каким образом борется и защищается от данной ереси. Он защищается раскрытием полноты, славы и величия Иисуса Христа. И Тихик для чего был туда послан с письмом? Для того, чтобы посмотреть, вникнуть, а в чем конкретная проблема-то? Но дальше как он должен был действовать? Не развести всех по углам, не кого-то отлучить, кого-то поставить на замечание, не столкнуться лбами. Он должен был в этих обстоятельствах утешить, выяснить, в чем вопрос, и утешить. Я не знаю, я не думаю, что многие из нас могли бы, например, зная, что в какой-то церкви происходит действие лжеучителей, они подвержены какому-то ложному учению, и мы могли бы там утешить вот в данных обстоятельствах верующих в данной церкви. А Тихик, видимо, по мнению апостола Павла, был способен на это. Или, например, послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Тихик должен был рассказать об обстоятельствах жизни Павла и его сотрудников, и чтобы это утешило сердца верующих. То есть Тихик должен был рассказать, что с апостолом Павлом сейчас происходит. А ведь ефесяне, они могли так рассуждать. Павел в узах. Ужас какой. Страх. До нас доберутся. Трудности какие-то могут возникнуть. И Тихику нужно было рассказать. Да, апостол Павел, он вообще ни в каком страхе не находится. Он смотрит на воина, которого вы, наверное, боялись и будете бояться даже во сне. А он видит в нем воина Христова, у которого есть щит, шлем, меч, обувь, на которой некоторые смотрят со страхом, а он смотрит, как на предмет христианского воина. И Тихику нужно было прийти, нужно было рассказать не так, чтобы обуял всех страх от того, что сейчас Павел находится в узах, а наоборот подкрепить их, утешить и рассказать о том, что вы – воины Христовы, и нечего бояться обстоятельств и трудностей. Тихик был способен утешать в разных обстоятельствах, и тогда, когда отвне нападение, и тогда, когда внутри страхи. Я думаю, что важное качество, очень важное качество. Да не услышим мы никогда в наш адрес слова Иова, которые он направил когда-то в адрес своих друзей. Помните, какие слова он однажды сказал? «Жалкие утешители все вы». Да благословит Господь, чтобы мы не были никогда жалкими утешителями. Третье качество. Взаимозаменяемость. Послание к Титу, 3 глава, 12 стих. «Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму». Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Апостол Павел вышел из первого римского заключения. У него был достаточно небольшой промежуток времени до второго римского заключения. И он в том числе вместе с Титом побывал на Крите. Увидел, что там церкви достаточно неорганизованные, нужно Тита здесь оставить, а его ждут в других местах. И он оставляет Тита, дает ему поручение, и потом пишет ему письмо, что в скором времени я к тебе пошлю Артему или Тихика вместо тебя, а ты потом придешь ко мне в Никополь. Вот смотрите, Павел мог послать к Титу на Кипр Артему или Тихика. Оба сотрудника, они были взаимозаменяемы, равнозначны. В этом служении Тихик мог заменить Артема, Артем мог заменить Тихика. И они оба могли легко заменить и Тита. А заменить Тита, извините меня, это не просто принести письмо в другую церковь. Это не просто проделать какой-то длительный путь, а это нужно было быть внимательным к тем церквам, которые там на Крите находились. А Тит имел какие поручения? Поставить по всем городам пресвитеров, обличать, заграждать уста пустословом и обманщикам, увещевать вести христианский образ жизни, и это нужно было делать заменяющему его Тихику или Артему. Бывает, знаете, у нас неравнозначность в некоторых вопросах. Сейчас вот очень часто в наших церквах употребляется график проповедников. А вдруг проповедник куда-нибудь исчез, уехал, умер? Будет ли равнозначность тому, кого потом вместо него поставят? И в любых вопросах абсолютно, любого труда, который находится у нас в наших церквах, будь то покрасить забор, отвезти старец на машине до дома, например, или привезти в собрание. Кого-то можно послать, и все нормально будет, а после кого-то не оберешься каких-нибудь негативных последствий. Различные обстоятельства могут быть. Братья переезжают, братья уходят в вечность, сестры выходят замуж, например, те, которые занимались воспитанием детей в воскресных школах. Недавно тоже, несколько лет назад, слышал от одного брата из церкви достаточно большой по количеству, что у них была воспитатель детской группы, но по некоторым причинам ее не стало. И, казалось бы, есть такая фраза, он с таким апломбом даже сказал, есть такая фраза «незаменимых нет». А вот в данном случае нет незаменимых, казалось бы, да. Есть незаменимые. Ее не стало – и это сразу выявилось. И что интересно, вот обычно чем меньше труд какой-то в церкви, тем бывает труднее заменить. В Средней Азии в одной церкви заканчивался год, и на собрании, на совете церкви, перед тем, как будет членское собрание, рассматривали некоторые вопросы, как вот провели год, какое служение провели, сколько братьев, сестер приняло крещение, скольких братьев, сестер похоронили. И возник такой вопрос, а вот в основном похоронили, конечно, пожилых, но вот чье служение не заменили? И вспомнили, что это была Средняя Азия, это достаточно жаркая местность. Оказывается, брат один, он с кувшинчиком ходил и разносил водичку. Сейчас у нас бойлеры, да? А тогда он просто ходил по рядам, и кто вот поднимет ручку, он подойдет и стаканчик водички принесет. Теперь его нет. И служение тоже осталось. Братья, примерно, вот я, по крайней мере, так смотрю на историю нашего объединения, по крайней мере, сколько я могу просмотреть за свои больше 20 лет пребывания братом вашим и, надеюсь, вашим сотрудникам. Примерно раз в 4-5 лет с карты нашего объединения исчезает одна церковь или группа. Ее просто не становится. Причины разные есть, целый букет причин. Где-то негде собираться, где-то порой бывает, братья и сестры разъезжаются в более крупные города и населенные пункты. Но одна причина присутствует всегда. Просто в этой группе когда-то был последний брат, и его никто не заменил. Четвертое качество – отсутствие боязни тяжелого труда, или, в скобочках, безотказность. Отсутствие боязни, тяжелого труда или безотказность. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 2 стих. Второе послание к Тимофею, 4 глава, прошу прощения, 12 стих. 12 стих. Тихика я послал в Ефес. 2 Тимофею, 4 глава, 12 стих. Тихика я послал в Ефес. Апостол Павел находился во втором в своем заключении римском. Он находился в Риме. И он посылает Тихика в Ефес. Что такое послать из Рима в Ефес человека в то время и в тех обстоятельствах? Рим – это Италия, Пиренейский полуостров, а Ефес – это провинция Асии Римской империи, где как раз вот столицей был Ефес. Если посмотреть линеечкой по прямой, то это примерно 1350 километров. Но это по прямой. Если пешочком, пешочком там немножко севернее нужно подниматься, потом опускаться, мимо Греции ты идешь, и вот находишься потом в нынешней Турции, полуостров Малая Азия. Примерно 2200-2500 километров. Если ты пользуешься морским путем, то есть из одного порта в другой, в третий, то где-то примерно 1750 километров. Но морским путем это очень авантюрное занятие. По крайней мере, мы знаем, как апостол Павел добирался из Кесарии в Рим. А там нужно было пересаживаться с одного корабля на другой, на третий. И что интересно, ты не придешь на порт, и там не будет кассы, где продаются билеты. Ты должен будешь ждать, когда будет очередной рейс. А можешь ждать неделю, две, и даже не знать, будет ли. И так далее, и тому подобное. И причем, на тот момент апостол Павел находился в узах. И Тихику нужно было нести письмо от узника, христианина, чье вероисповедание на данный момент уже становилось нелегитимным. Лояльно к нему уже римская власть не относилась. И это еще дополнительная проблема. По поводу длительности. Вот кто, например, на машине проезжал 2000 километров на машине за короткий промежуток времени? День, два, три, поднимите руку. Вот есть такие, да? А вот теперь представьте, что вам вот этот ваш путь нужно пройти пешочком. Просто вдумайтесь. Не по асфальту, не в кроссовочках со стельками, которые имеют память, а в грубых сандалиях в течение 2, 3, 4, а где-то даже до полугода. Только туда. А тебе нужно потом еще и обратно. И Тихик, он не отказался. И знаете, безотказность, она ценна везде. Недавно мне на работе сказали про моего работника, что он у вас хороший человек. Я его спрашиваю, а по каким критериям вы говорите, что он хороший? Он у вас безотказный. Что в наше время ценится. Братья и сестры, я думаю, что в Церкви Христовой безотказность ценится еще больше. Много лет назад один священнослужитель мне рассказывал ситуацию, которая с ним произошла. Ему нужно было на пару денечков совершить поездку на выходные, субботу-воскресенье. И перед поездкой он садится на кухне за телефон. Тогда мобильных телефонов не было, тогда были стационарные телефоны. И звонит одному брату, ему нужен сотрудник с собой. Он отказывается, второму отказывается, третий отказывается. И вот последним, которому он позвонил, он согласился. И, наконец-то, служитель положил трубку на телефон. А на кухне была жена в это время все. Готовила кушать. И она ему говорит, слушай, ты бы вот позвонил сразу последнему. И полчаса бы выиграл. Братья, хотелось бы, чтобы и мы могли бы пожалеть наших священнослужителей и подарить им хотя бы полчаса. Чтобы тот сотрудник, который откликнется на какой-либо труд, он бы появился раньше. В одном регионе проходил христианский лагерь. Ну и, как всегда, вы тоже, наверное, участники христианских лагерей. Бывает такое, что нужны сотрудники. Кто-то трудится на кухне, кто-то трудится воспитателем. Нужны организаторы, которые разработают темы, и чтобы эти темы еще и вещать молодому поколению. Ну и одним из служений, которым необходимо было заниматься, это сторожить. И сторожей организовали таким образом, что один сторож, он сторожит с 2 часов дня до 2 часов ночи, будет того, тот встает из 2 часов ночи, до 2 часов дня трудится. И вот один брат, он тоже приехал, его записали в сторожа, и ему выпало трудиться с 2 часов дня до 2 часов ночи. Ну, назовем его для удобства. Васей назовем, да, Василий Геннадьевич, ты не обидишься, да, это не про тебя. Василий Геннадьевич не обидится. Вот, этот Вася приехал, а служение какое сторожа? Ну, обходить территорию, смотреть, может быть, какие-то проблемы находятся на границе этой территории. Вот, может быть, где-то пожар начался, и нужно бежать и говорить о том, что, ребята, надо сматывать удочки. Вот, и он работал с 2 дня до двух ночи. Но он когда отоспится, где-нибудь просыпается в 8, в 9 часов, потом он встает, позавтракает, покатается на качельке, послушает проповеди в молитвенном доме, таком специализированном, ну, еще чем-то позанимается, послоняется, но в 2 часа у него опять смена начинается. Но за это время бывают какие-то события, когда некоторые видят, что он слоняется, вот, незанятый, и нужно его чем-нибудь занять. И, например, бывали какие-то ситуации, что нужно было дрова срочным образом привезти, но иди, помоги, брат Вася. Вот, а он говорит, у меня с 2 часов, ко мне после 2 часов. Ну и от него отходит. Но потом где-нибудь на кухне нужно перенести большую кастрюлю, большой таз. И говорит, Вася, Вася, иди сюда, вот нужна помощь твоя. Он говорит, я с 2 часов работаю. И вот приехал он в этот христианский лагерь братом Васей, а уезжал, и его за глаза стали называть брат после 2. Братья, хорошо бы, если бы в наших церквах не было бы братьев после 2, сестер после 3, служителей после 4, чтобы мы могли бы быть безотказными. В одной церкви решили заменить лавки. Это, кстати, не про Высоцкую церковь, не надо никаких аналогий. Стали делать лавки новенькие. И сделали каркас железный, стали прикручивать деревянные перегородочки, да, вот сидушки. Вот. И один брат, который прикручивал, он заметил, что ну, как-то плохо отполировано. Братья, вот я купил недавно станочек, давайте я возьму их себе, вот сейчас мы отвезем на бусики, я у себя их отполирую, ну и через пару-тройку дней мы их опять посадим на болты. Им говорят, не надо, не надо. У нас в церкви есть братья, которые вот сидят в одном уголке, они своими штанами легко отполируют. Мы раз в 2 месяца будем менять им лавочку, и за 2 года лавочки будут блестеть. Братья, вы приедете в свои церкви. Обычно братья и сестры сидят примерно одинаковых на тех же местах. Посмотрите, как хорошо отполированы лавочки. Может быть, нужно поменять уже лавочку. Такой вариант. А может быть, чаще с нее вставать, чтобы откликаться на какой-то труд. Чтобы быть сотрудниками в деле Господнем. Пятое качество. Я прошу прощения, я немножко, конечно, затяну, и ужин слегка отодвинется минут на 15. Я думаю, что вы сильно не обидитесь. А если обидитесь, я вам отдам свою пайку. Пятое качество. Способность совершать однотипный труд. Здесь уже предыдущие 2 текста мы читали. 2 Тимофея, 4 глава, 12 стих. «Тихика я послал в Ефес». Ну и из послания к Ефесянам понятно, что Тихик доставляет послание к Ефесянам. Дважды из Рима, из первого заключения римского Павла и из второго римского заключения он дважды был посылаем в Ефес, чтобы приносить туда письма. То есть с интервалом примерно от 3 до 5 лет он дважды совершил вот эту паломническую поездку туда и обратно. Я думаю, что когда он обратно пришел, у него было некоторое время для того, чтобы смазать галаадским бальзамом свои раны, которые он истоптал в своих ногах, поменять сандалики, которые, скорее всего, больше уже не починишь никак. И вдруг неожиданным образом апостол Павел ему говорит, «Тихик, опять в Ефес». А Тихик мог бы возмутиться. Ну, как Ефес, так сразу Тихик. Ну, что такое? Вот Артема там сидит, вот без дела. Вот его пошли. Но Тихик пошел, и я думаю, без каких-либо возмущений пошел. Братья, вот мы сейчас живем в такое время, что вот рутинный и однотипный труд, он как-то не очень ценится. В особенности молодежь, она любит креативность такой, вот что-нибудь новенькое. Новые формы служения. Или, как сейчас очень модно почему-то, даже в христианскую среду проникает такая фраза «новый проект». Мы участвуем в новом проекте. А это, может быть, раздавание трактатов, например, на улице. Но новый проект зато, проект. Вот. И вот этот вопрос, он порой бывает очень сложен, потому что иногда есть труд, который, ну, рутинный такой, ну, помыть полы. И каждый день, почти после собрания, например, да, не каждый день, а после собрания, всегда ты моешь полы. И больше, может быть, чем-то особо сильно не отличаешься. И некоторые бывают в таком переживании от того, что, ну, вот как надоело заниматься одним и тем же. Вот Тихик, он занимался одним и тем же. И этот труд был достаточно сложный. Вот я вспоминаю, как печаталась духовная литература в нашем братстве издательства «Христианин». И вы, наверное, читали книги, где рассказывается о том, как проводился этот труд. Это 120 листов в минуту надо в машинку закидывать. 2 листа в секунду. И все это примерно 14-16 часов рабочего времени. Каждый день. Ну, за исключением, может быть, воскресенья. Спать рядом с пачками бумаг. Неделями. Месяцами. А потом точку расквартируют, ты поехал в другое место, и опять то же самое. А потом тебя забрали в тюрьму, ты находишься в вузах, и ты возвращаешься, и некоторые, они возвращались опять к этим печатным станкам. Я думаю, что таким братьям, а в большинстве случаев сестрам, им памятники нерукотворные нужно ставить за их однотипный и рутинный труд. И хорошо, когда мы тоже относимся к любому труду, пускай он такой, казалось бы, однотипный, но чтобы и наше сердце лежало даже к нему. 6. Умение работать в команде. Умение работать в команде. Деяния, 20 глава, 4 и 5 стихи. Деяния, 20 глава, 4 и 5 стихи. «Его сопровождали, его это Павла». Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Дервянин, и Тимофей, и осийцы Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде. Вот в этом перечислении давайте посчитаем, сколько было братьев вместе. Павел первый. Сосипатр. Аристарх. Секунд. Гай, 5, 6 Тимофей, 7 Тихик, 8 Трофим и 9. И 9 Лука, 5 стих, я не зря прочитал. 9 человек. Причем посмотрите, откуда они. Павел из Киликии, Сосипатр из Верии, это Македония. Аристарх и Секунд из Фессалоники, это тоже Македония. Гай из Дервии, из провинции Галатия, Ликаонской. Листра из Ликаония, провинции Галатия, у Тимофея. Тихик и Трофим из Асии. Лука из Антиохии Сирийской, как некоторые говорят. Вот такой спектр представлен представителей культур, национальностей Римской империи. 9 человек с разными культурными традициями, разного возраста, разного диалекта в речи, разных взглядов в служении и разных, возможно, даже приоритетов в пище. 9 человек вместе. Мы, когда живем в 21 веке, мы порой не можем понять вот того разнообразия в культуре, которое было тогда. И буквально в 200-300 километрах люди жили, и они порой разговаривали на таких диалектах, что они не понимали порой друг друга. Они могли пищу приготавливать такую, которую люди из буквально соседней области они не могли есть, потому что у них будет несварение желудка. А в одежде так вообще... Это сейчас границы культурного наследия очень сильно размыты, практически их нет. Вот если Господь позволит, у нас будет съезд в этом году, съезд нашего братства. И я думаю, что 99% братьев всех приедут в пиджаках, в брюках, в рубашках. А в уставе нашего братства дресс-кода нет. Но они все приедут практически одинаковые, как на подбор. Только цвета немножко будут различаться. Черненький, синенький. Вот я думаю, что беленькие, возможно, будут. Не мой, конечно. Вот. А если бы съезд нужно было созвать где-нибудь в 60-м году по Рождеству Христову, я думаю, что кто-нибудь посмотрел бы на эту кучу мужиков и подумал, что тут, наверное, цыганского барона выбирают. Потому что настолько разношерстная была одежда, настолько различные какие-то преимущества в одежде были, или точнее желание, предпочтение в одежде, что абсолютно нельзя было сказать, да это вообще однородная масса или нет. По поводу пищи я вообще молчу. Я уже говорил про несварение желудка. Вот. А сейчас у нас, что сибирские братья будут есть с одинаковой радостью, что пельмени, что хинкали, что грузинские братья также будут есть примерно одинаково, что хинкали, что пельмени. А если в Арзамас приедешь на праздник жатву, какой-нибудь брат-узбек приедет, так он там плов вместе с казаном съест. А я могу есть манты чаще, чем все братья-казахи вместе взятые. Вот, но одно дело, когда ты говоришь о каких-то внешних различиях, но дело в том, что когда имеешь взаимоотношения друг с другом, то тут вот проблемы могут быть намного серьезнее и сложнее. Серьезнее и сложнее. Порою бывает легче носить малицу на 2 размера меньше. Легче, чем согласиться с мнением брата. Например, легче убрать предубеждение, чтобы пить чай с волосами, которые у тебя олени находятся в кружке, чем порою согласиться с тем, как нужно вести служение с тем или иным братом или сестрой. Василий Геннадьевич, так же? Взаимоотношения между братьями и сестрами порой бывает, несет трещину и крен. Даже таких 2 выдающихся брата – Павел и Варнава. И то по одному случаю у них произошло разногласие, и они на некоторое время даже потеряли себя друг друга как сотрудники. Даже такое бывает. Я думаю, что такое умение работать в команде, как вот к этому подходить и какие есть некие противоядия и что нужно ставить во главу угла взаимоотношений между братьями, которые находятся в группе лиц. Это, во-первых, не бояться своего ущерба от этого сотрудничества. Книга Судей, 1 глава, с 1 по 3 стихи. Книга Судей, 1 глава, с 1 по 3 стихи. «По смерти Иисуса Навина имеется в виду, вопрошали сыны Израилева Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними? И сказал Господь, Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его. Иуда же сказал Симеону, брату своему, войди со мною в жребий мой, и будем воевать с Хананеями, и я войду с тобою в твой жребий. И пошел с ним Симеон». Вот, казалось бы, Господь сказал Иуде, ты должен нападать на Хананеев. Иди, воюй. А Иуда что говорит? У меня есть еще друзья в колене Симеоновом. Давай-ка я их приглашу. И они пойдут тоже со мной на войну. И Симеон пошел помогать Иуде. Откликнулся на участие в войне. Хотя это грозило потерей сынов, отцов, братьев. Но Симеон откликнулся. Потом что будет? Как мне потом нужно будет воевать? Это уже следующий вопрос. Я в первую очередь пойду и помогу Иуде. Очень хорошее качество. Дальше. Не бояться занимать подчиненного положения. Не бояться занимать подчиненного. Это в разрезе умения работать в команде. Я об этом говорю. На одной современной миссионерской конференции были доклады, и один из докладов был от миссионера из Китая. Не нашего братства. Конференции. И он рассказывал о том, как проводится труд, как работает их миссионерская точка, вот как они трудятся с местным населением, как переводится на местные диалекты священное писание. Вот. Потом, после этого доклада, ему стали задавать вопросы. Вот. Существует ли проблема в сотрудниках, например, у вас? Кого можно послать? Нужно ли учить китайский язык для того, чтобы участвовать в служении вашей миссии? Вот. И один из последних вопросов был такой. А вот скажите, а что самое трудное в служении вашей миссионерской точки? Вот этот докладчик, миссионер, он сделал такую драматическую паузу и ответил таким образом. Знаете, самая большая проблема на нашей миссионерской точке – это никто не хочет быть вторым. Не бояться занимать подчиненного положения. Уметь уступать. В одной церкви произошла некая проблема между пожилым братом-служителем и молодым сотрудником, который занимался с молодежью. Ну и все в церкви это видели. Ну и попросили помощи у областного совета, чтобы они приехали, и каким-то образом этот вопрос можно было разрулить. И вот собрались они братским советом, рассматривают, а что же вынести на членское собрание? Вот по поводу вот этого молодого брата или, может быть, этого конфликта. Молодого брата попросили, чтобы он вышел за пределы того помещения, где они обсуждали этот вопрос. И пожилого брата спрашивают, ну вот твое-то мнение, как поступить-то надо? И брат говорит, у меня мнение такое, пожилой, что давайте мы на церкви выставим вопрос, чтобы его рукоположили. Все стали задавать вопросы, ну как так, ну у вас же конфликтная ситуация, как вы будете трудиться вместе? А он настаивал на одном. Давайте спросим церковь, может быть, его рукоположат. Этот вопрос был вынесен на членское собрание церкви. Конечно, с трудом, но ему дали возможность стать священнослужителем. И через некоторое время, когда его рукоположили, никаких проблем и конфликтов не стало. Уметь уступать. Я расскажу историю, которую я когда-то рассказывал, но в данном случае она тоже достаточно уместна. Тоже один духовный автор, англоязычный, он рассказывает такое событие, которое произошло в их церкви. В их церковь приехала семья, которая состояла из мамы и мальчика. Мальчик маленький, лет 8-9. Вот, и в первый день, когда они пришли на богослужение. В этот же день было воскресное собрание, где воспитательница общалась с детьми, проводила уроки. Вот. Этот мальчик был необычен. Необычен он был тем, что у него не было одной руки. И когда его пригласили в класс, он сел за отдельную парту, которая была свободная, а там парты были по два человека. Все сидели по двое, а он сидел один. И так получилось, что во время этого урока нужно было сделать некоторый перерыв. А обычно перерыв у них такой. Как у нас, например, в школе бывает, что они считают считалочку. Мы устали, мы писали, наши пальчики устали, а теперь мы отдохнем и опять писать начнем. А у них была другая считалочка. У них считалочка называлась «Давайте будем строить церковь». И они по-английски говорили о том, что фундамент нашей церкви есть Христос, мы сами как маленькие камешки находимся на этом фундаменте, у нас есть взаимоскрепляющие связи между собой, ну и так далее и тому подобное. И вот когда эта воспитательница, она объявила, что сейчас будем делать перерыв и считать вот эту считалочку, то одна девочка, которая сидела с другой девочкой, она поняла, что у мальчика-то не получится. У него второй руки нет. И она подсела к нему. И сказала, давай будем делать церковь вместе. И подставила вторую руку. Братья и сестры, давайте совершать труд в церкви вместе. Последнее качество, на которое я хотел обратить внимание, в данном случае, это верность. Верность. Те же самые тексты Священного Писания, Колоссянам 4 глава 7 стих и Ефесянам 6 глава 21 стих, где сказано, «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель, сотрудник Господи». Я делаю ударение. Ефесянам 6 глава 21 стих. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель». Неизвестно, в общем-то, и мне, я думаю, что неизвестно и вам, по каким критериям апостол Павел Тихика считал верным, называл его таким. Может быть, верным Богу в трудных обстоятельствах, в испытаниях, когда приходили искушения, может быть, в противодействии обольщениям века сего, мы не знаем. Но на одну деталь я хотел бы обратить внимание, на основании которой я бы Тихика тоже посчитал бы верным, со своей точки зрения. Это верность Богу на протяжении длительного периода. Первый раз, когда мы встречаемся с Тихиком, мы встречаемся в Деяниях, в 20 главе, это ближе уже к концу третьего миссионерского путешествия апостола Павла, это примерно 55-56 год по Рождеству Христову. Последний раз, когда апостол Павел упоминает Тихика во втором послании к Тимофею, когда он находился в Риме во втором римском заключении, это был примерно 66-67 год. То есть примерно 10-12 лет Тихик сотрудничал с апостолом Павлом. 10-12 лет. Возьмем меньший промежуток, 10. Братья, как вам кажется, вот 10 лет – это много или мало для служения Богу? Вот сегодня брат говорил о том, что он 52 года верующий, а есть даже 62. А 10 – это много или мало? Вот для кого-то это мало. Вот, а я расскажу некоторые события, которые говорят, что 10 – это нормально. Когда я пришел в церковь, это было 23 года назад, два брата у нас было тогда в церкви, которые ездили год назад на одно большое братское общение и привезли оттуда кассеты с записями проповедей. Я их слушал. И вот один из организаторов этого служения, этого братского общения, он сказал такую фразу открыто, в зал, сказал: «Братья, через 10 лет половины из вас не будет». Не потому, что вы умрете, не потому, что вы куда-то переедете, а опыт жизни, его опыт труда на Неве Господней говорит о том, что половины вас, скорее всего, не будет, потому что ветры лжеучений и обольщений сдуют вас с ваших лавочек. Вот что интересно, этот брат был пророком. Из наших двух братьев одного отлучили примерно через 10 лет, ну а второй еще трудится. Но по иронии судьбы, больше половины организаторов этого братского общения, их сейчас нет ни в нашем братстве, и даже они отлучены. 10 лет – это много или мало? А теперь посмотрим вот на что. Посмотрим на Ефесскую церковь, которой Павел уделял очень большое внимание. Кратко он посетил Ефес во втором своем миссионерском путешествии. В третьем миссионерском путешествии он трудился там 3 года, потом он из Ефеса ушел, а потом в обратном пути, я уже об этом говорил, он попросил в Милит прийти пресвитеров ефесских. То есть посмотрите, сколько долго он трудился. Очень долго трудился. А потом он пишет первое послание к Тимофею. Тимофей находится в Ефесе. До того, как Тимофей был оставлен в Ефесе, скорее всего, апостол Павел тоже Ефес уже посетил. Посмотрел, какой там ужас. Ему необходимо было быстрее идти в другое место, но Тимофею он оставляет задание. Увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными. Поставлять служителей. Он говорит, что некоторые отступили от веры, которые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают, занялись негодными баснями. Сразу возникает вопрос. А почему молодой служитель Тимофей это должен делать? А где ефесские пресвитеры, которые провожали апостола Павла в Иерусалим, в Милите? Почему они этим не занимаются? А потому что, скорее всего, апостол Павел тоже был пророком. Он сказал на этой встрече в Милите с пресвитерами, что из них самих выйдут лютые волки, не щадящие стадо. И, скорее всего, именно они таким образом повели дело в отсутствие апостола Павла, что апостолу Павлу нужно было молодого еще священнослужителя, Тимофея, посылать туда на этот труд. Потому что те пресвитеры, которые там в Ефесе находятся, или они не способны на это, или они входят в разряд тех, о которых апостол Павел упоминает в этом же послании, как он называет их, таковые Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Некоторые считают, толкователь, что это как раз имена вот этих ефесских пресвитеров. Не всех, возможно, но двое. А они подавали надежды, они были сотрудниками. Их апостол Павел день и ночь учил. Он не упускал ничего из того, что нужно было им сказать. И проходит с момента их уверования, примерно как раз проходит 10 лет, к тому моменту, когда апостол Павел пишет первое послание к Тимофею, и они уже ни на что не способны. Так 10 лет – это много или мало, братья? От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Я думаю, что вы ждете домашнего задания. Домашнее задание такое. Поднимите руку, кого зовут Павел. Павел. Есть Павел. Вот. Так, Тимофей. Есть все-таки, да? Петр. Петры есть? Есть. Так, а теперь поднимите руку, кого зовут Тихик. Нет никого? Никого нет? А скажите, из родственников из ваших, в вашей семье, в ваших церквах есть Тихики? Тихики. Тихона не надо, Тихики. Братья, вам задание. Если в вашей семье или среди ваших родственников в скором времени должен родиться мальчик, предложите им назвать Тихиком. Братья, у нас проблема в наших церквах с Тихиками. Их очень мало. А если вам задавать будут вопросы, а почему Тихик? Что за имя такое, какое-то неказистое? А вы им как раз расскажете, какими качествами обладал тот самый Тихик, который был сотрудником апостола Павла. И, может быть, они захотят назвать своего сына Тихиком. Да благословит нас Господь, чтобы и мы были в числе тех, которые будем хорошими сотрудниками. Чтобы Господь благословил нас в этом, и чтобы мы могли бы тоже иметь такую хорошую характеристику, что мы, как Тихик, которого назвал апостол Павел, верный служитель и сотрудник Господи. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.